Яжарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Российское правительство изменило правила безопасности в аэропортах. Эксперты об эффективности этих мер. В Мюнхене завершилась международная конференция по безопасности. Подводим итоги. И радио «Свобода» представляет серию интервью с известными людьми, которые 5,5 лет назад, летом 2005 года, подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителем ЮКОСа. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Мюнхене накануне закончилась трехдневная международная конференция по безопасности, на которой обсуждались и волнения в Египте, и отношения России с западным миром. О конференции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм.
Почти все выступавшие тем или иным образом затрагивали тему дальнейшей демократизации в Египте и волнения в арабском мире. При этом однозначно участники конференции подчеркнули, что преобразования и реформы, которые в принципе уже давно назрели в этом регионе, должны проводиться исключительно мирными и демократическими методами. «Мы готовы протянуть руку помощи в деле демократизации», — сказала Ангела Меркель, однако не намерены навязывать стране свои рецепты. При этом она особенно подчеркнула, что в процессе демократизации применение насильственных методов должно быть исключено. Пожалуй, единственным из западных политиков, кто не коснулся конкретно этой темы, был премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Зато он заострил внимание участников на исламском экстремизме и мусульманском мире. В принципе, этой теме почти полностью была посвящена его речь. При этом он предостерег от смешения ислама с искаженным, проповедуемым экстремистами фундаментальным исламизмом. Дэвид Кэмерон выразил убеждение, что с этим пагубным феноменом, которому подвержены также молодые люди в Европе, нужно бороться путем просвещения и создания более благоприятных социальных предпосылок. Он одновременно призвал политиков оставить пассивную толерантность последних лет и перейти к методам мускулистого либерализма. В этой связи он осудил нарушения прав человека, а особенно женщин и представителей других вероисповеданий. Кстати, тему прав человека и демократических устоев затронул и сам председатель конференции Вольфганг Ишингер. Именно нарушение этих фундаментальных принципов вынудило его отменить в последний момент приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко прибыть на форум Мюнхен. Одним из наиболее значимых событий нынешней конференции стал обмен ратификационными грамотами договора НСВ-3 между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, ибо с этого момента договор вступил в действие. Довольно неожиданным в последний день конференции стало выступление на этой трибуне президента Грузии Михаила Саакашвили. Необычно также и то, что это было скорее не выступление, а заявление, что происходит на этом форуме весьма редко, и, как правило, председатель конференции в таких случаях всегда дает возможность высказаться и оппонентам, но на этот раз этого не произошло. В своей 10-минутной речи Михаил Саакашвили призвал страны Запада проявить солидарность с грузинским народом. Президент Грузии напомнил участникам конференции, что часть территории его страны оккупирована иностранной державой, которая наращивает там военные силы. Михаил Саакашвили заявил, что нестабильность на Северном Кавказе может быть чревата далеко идущими последствиями. При этом он подчеркнул, что Грузия играет важное стратегическое значение для энергоснабжения не только Средиземного моря, но и Европы. Запад, по его словам, не должен забывать о ситуации и в некоторых других странах, входивших ранее в Советскую империю, ибо замороженные конфликты могут быстро превратиться в горячие войны. Попросив участников конференции по безопасности не игнорировать происходящее в этом регионе, Михаил Саакашвили одновременно подчеркнул, что Грузия однозначно выступает за урегулирование конфликтов мирным путем. Александр Манхайм, Радио «Свобода», Мюнхен.
Продолжение следует... Продолжается программа «Свобода в полдень». Правительство России ввело в действие правила охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры, устанавливающие зоны ответственности органов внутренних дел и служб авиационной безопасности. Согласно новым правилам, принятым по следам теракта в Домодедово, в результате которого погибли 36 человек, организация безопасности аэропорта возлагается на его владельцев. Кроме того, попасть в аэропорт можно будет, только предъявив паспорт. Об эффективности этих мер в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Я думаю, что для безопасности аэропортов это, может быть, и даст, потому что чем больше режимов, тем безопаснее зон. Но даст ли это безопасность российским гражданам от террористических актов в других местах, у меня на этот счет большие сомнения. Потому что, давайте в каждый троллейбус поставим по психологу, давайте в каждый троллейбус будем пускать по паспорту или там по отпечаткам пальцев. Надо четко понимать, что есть пределы возможного. Вот в этих мерах, которые, по большому счету, создают некую линию фронта. Нельзя везде создать линию фронта борьбы с терроризмом. Джин должен быть надежно заперт в бутылке, а не обставлен многочисленными барьерами повсеместно, куда он может вторгнуться. Поэтому, конечно, безопасность аэропортов будет повышена, а вот что касается безопасности других мест, она будет оставаться на прежнем уровне. А с учетом тех экспериментов, которые уже провела пресса, то, конечно, коррупция в правоохранительных органах, которая, на мой взгляд, не прекратится и в связи с переименованием милиции, полиции, она, в общем-то, является таким сопутствующим фактором, не устранив который говорить о какой-то безопасности просто невозможно. Ну и не только коррупция в правоохранительных органах, давайте говорить откровенно, что это тотальная коррупция, это все государственные ведомства поражены этой болезнью. Действительно, невозможно иметь честное и чистое МВД, там идеально работающий ФСБ, если действительно вся машина сгнила государственная. Мы просто латаем заплаты, прорехи, дыры, показываем гражданам о том, что мы что-то делаем или способны сделать. На самом деле, будущий теракт не за горами, к сожалению. Я понимаю, что не очень хорошо так говорить, но я все-таки привык говорить правду. Поэтому здесь, конечно, системные проколы.
Уволен начальник УВД на транспорте по Центральному федеральному округу Андрей Алексеев. Решит ли это проблему или все-таки это полумеры, которые принимает правительство?
Здесь нельзя сказать, что вот виноват там Алексеев, в меньшей степени виноват. Просто надо было кем-то пожертвовать, ну вот им пожертвовали. То есть система периодически вынуждена сдавать своих сотрудников, чтобы успокоить общественность. Тем более Алексеев, говорят, что всего 5 месяцев работал и по отзыву неплохой сотрудник, грамотный. Ну, вот он стал, разменной картой в этом процессе. Поэтому, конечно, оно выглядит странным, это увольнение человека на транспорте. А, допустим, если мы возьмем сейчас системную организацию безопасности, то экстремизм – это ответственность милиции, теперь уже полиции, а терроризм – ответственность ФСБ. Вот я никак не могу понять, как можно разделить там медаль на две стороны отдельные. Не понимаю. Это одно и то же. Терроризм вообще без экстремизма не существует.
Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. В Москве 12:15. Краткая сводка новостей. Продолжим программу «Свобода в полдень».
«Радио Свобода». Новости.
В Египте представители оппозиционных движений считают недостаточными предложения правительства о путях выхода из политического кризиса в стране. В Токио прошел митинг с требованием к России вернуть несколько островов Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими северными территориями. Уголовное дело в отношении 2 россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». 14:07, слушайте программу «Свобода» в книжном магазине «Додо». «Слово в пути» Петра Вайля, книга путешественника Петра Вайля, как отец современной мировой журналистики. Статьи Вайля 2000-х, как образцовая глянцевая журналистика, источники вдохновения, образы Италии Павла Муратова, одноэтажная Америка Льва Петрова. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня несколько российских газет опубликовали материалы о масштабной реконструкции ВДНХ, которая должна вернуть Всероссийскому выставочному центру былую славу и сделать его площадкой для продвижения самых передовых российских достижений. Проект будет курировать первый вице-премьер Игорь Шувалов. Подробнее об этом наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Сейчас господин Шувалов возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Росатом» и входит в попечительский совет Сколково, напоминает коммерсант. Ранее он участвовал в советах директоров «Газпрома», «РЖД», «Совкомфлота», «Новошипа», «Объединенной авиастроительной корпорации», «Росгосстраха», телеканала ОРТ. Кроме того, в июне 1999 года господин Шувалов уже избирался в состав совета директоров ВВЦ. Была такая линия – уступать места в госкомпаниях независимым директорам, поясняет источник в окружении господина Шувалова. Но ВВЦ – значимый инфраструктурный проект, а не просто компания, дающая прибыль. По его словам, Игорь Шувалов еще не решил, как поступить с пустырем с потенциалом. Но он точно не хочет, чтобы центр превратился в кусок дорогой недвижимости. Либо это будет выставочная территория, либо зона отдыха. Чиновник отвечает за экономические связи в СНГ, и ВВЦ может вновь стать символом дружбы народов, замечает один из собеседников коммерсанта. В июне июля на ВВЦ пройдет празднование 20-летия создания СНГ. В ноябре 2010-го премьер-министр Путин во время встречи со своими коллегами из СНГ предлагал им взять в аренду на 50 лет бывшие павильоны Республик Советского Союза в ВВЦ за 1 рубль за 1 квадратный метр в год. После этого отдельные павильоны, например, Армении, несколько ожили, говорит источник. До сих пор чиновники такого высокого уровня к ВДНХ отношений не имели, замечают известия. Таким образом, назначение Шувалова – решение политическое. Это доказательство того, что ВДНХ рассматривается правительством как площадка, где, как когда-то, будет представлено все лучшее и самое современное, что есть в стране. До сих пор Россия только устами чиновников заявляла о своем намерении изменить экономическую модель и продемонстрировать миру, что в стране есть не только нефть. Теперь эту трансформацию планируется, что называется, визуализировать. О том, что в данном случае речь не идет об экономическом проекте, пишет и коммерсант. Ибо, по словам управляющего партнера Blackwood Константина Ковалева, его окупаемость может достигать 20 лет, а доход на вложенный капитал менее 5%. Комментирует новые обязанности Игоря Шувалова доктор экономических наук, профессор, председатель экспертного совета «Опоры России» Никита Кричевский.
Назначение куратором проекта по реконструкции и приданию нового облика Всероссийскому выставочному центру, который для большинства наших слушателей более привычен как ВДНХ, конечно же, свидетельствует о том, что государство, правительство России придает большое значение воссозданию ВВЦ как некой фальшпанели, некого образчика мегадостижения российской экономики. Это, наверное, все здорово, и это, наверное, так это и должно быть, потому что на выставках всегда показываются лучшие образцы, но при этом нужно отметить некую совершенно четко прослеживаемую преемственность между тем, что из себя представлял ВДНХ, как выставка, как точно такой же образчик достижений, которых не было, так и то, что сегодня происходит на ВВЦ. И то, что будет происходить на ВВЦ после ее реконструкции, после того, как мы увидим, что, оказывается, в российской экономике не все так плохо. Но на самом деле, после того, как вы окунетесь в российскую действительность, отъедете от Москвы, посетите одно-второе предприятие, поговорите с людьми, вы, конечно же, опять столкнетесь с ощущением дежавю, что все это когда-то уже было, несколько десятилетий назад нечто подобное вы наблюдали после посещения ВДНХ, сегодня будет практически то же самое после визита на ВВЦ. Но есть еще один момент, этот момент чисто коммерческий, потому что было бы несправедливо полагать, что те господа, которые взялись за реконструкцию ВВЦ и которые собираются инвестировать туда не одну сотню миллионов долларов, делают это из альтруистических соображений. Конечно же, это не так. И надо полагать, что инвесторы преследуют совершенно конкретные цели, а именно вложить средства и получить ту отдачу, на которую они рассчитывают. И вот здесь нужно обратить особое внимание на то, что господин Шувалов сегодня находится, давайте будем говорить корректно, в одном шаге от, возможно, коррупционной связки между государственным чиновником и частными инвесторами. И вот здесь нужно быть предельно аккуратным, что мы господину Шувалову и пожелаем.
Доктор экономических наук, профессор, председатель экспертного совета «Опоры России» Никита Кричевский о грядущей реконструкции ВВЦ. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 5,5 лет назад, летом 2005 года, в газете «Известия» на правах рекламы появилось обращение деятелей культуры, науки и представителей общественности в связи с приговором, вынесенным бывшим руководителем нефтяной компании «ЮКОС». Под письмом в поддержку этого судебного решения поставили подписи 50 известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Александр Калягин, Станислав Говорухин, Анастасия Волочкова. Все они в категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров связался с некоторыми из тех, кто подписал письмо 50, и поинтересовался, не изменилось ли у них отношение к делу Ходорковского и Лебедева после второго судебного процесса, по итогам которого суд приговорил их еще к 13,5 годам тюремного заключения.
Письмо 50 появилось в июне 2005 года, после того, как другие деятели культуры потребовали признать Михаила Ходорковского политзаключенным. Кто именно написал этот текст обращения и кем была инициирована его публикация в прессе, неясно. Вот его фрагменты.
А так ли те, кто постоянно говорит о несправедливости, заботятся о соблюдении прав обвиняемых? Или они преследуют иные интересы, раз позволяют себе игнорировать тот факт, что неуплата налогов в России – как и в любой нормальной стране, считается одним из самых серьезных правонарушений. Те, кто обвиняет правосудие в предвзятости и необъективности, даже не являются профессиональными юристами, чьи оценки могли бы считаться авторитетными.
Наш первый собеседник – бывшая балерина Большого театра, а ныне автор собственных шоу Анастасия Волочкова.
Доброе сердце. Вы знаете, я открыла свой блог месяц назад, незадолго до дня своего юбилея или дня рождения. Я приняла для себя решение говорить правду, и зайдя на мой блог, вы это видите. Однажды люди «Единой России», в это гадство, в которое я имела неосторожность вступить, заставили меня подписать такой документ нелепый, который сначала гласил о том, как мне объяснили, что, вы знаете, это в защиту Ходорковского, и на самом деле документ гласит о том, что на месте Ходорковского должны быть другие люди, я подписала. А потом, когда на меня обрушилась вся страна с претензиями о том, что я против Ходорковского написала письмо, вы знаете, я рыдала, потому что я всегда обожала этого человека, и меня реально обманули. И, может быть, это та причина, кстати, по которой я хочу сейчас выйти с этой ебучей партии «Единая Россия», потому что там неправда. И потому что меня просто обманули. На самом деле Ходорковского я очень уважаю, потому что очень большое внимание уделял и людям, и детям. И мне очень жаль маму Ходорковского, понимаете? И мне очень жаль тех людей, которые сделали так, чтобы ему сейчас было плохо, потому что вот этот вердикт, это вынесли люди ничтожные, которые до сих пор не научились владеть собой, но им кажется, что они могут владеть миром.
Когда вы подписывали этот документ, не нашлось людей рядом, кто мог бы вас отговорить, посоветовать?
Если вы посмотрите мою историю, а если вы почитаете мою книгу, вы поймете, что мне вообще было тогда не до писем. Но тогда меня просто обманули. Просто у меня реально тогда были другие проблемы в 2003 году. Мне важно было спасти жизнь свою, жизнь моей мамы, на которую заводил уголовное дело человек с деньгами, да, являющийся тоже членом партии «Единая Россия». Почему я не хочу выйти из этого говна, понимаете?
Это была балерина Анастасия Волочкова. Иная точка зрения у актера и кинорежиссера Бориса Токарева, известного зрителям по картинам «Два капитана», «Горячий снег», «А зори здесь тихие». Одна из последних его режиссерских работ – телевизионный фильм «Тайная стража». За нее он получил специальную премию ФСБ.
Если я делаю что-то, я стараюсь максимально понять, что я должен сделать.
А почему именно выбор пал на вас? Почему вы решили подписать?
Я не могу сказать, почему выбор пал на меня. Потому что на самом деле, вероятно, это, так сказать, такое мое отношение к этому. Есть решение суда.
Скажите, а если какая-нибудь инициативная группа предложит вам подписать еще одно письмо, вы подпишете?
Это в каждом отдельном случае, мне кажется, имеет смысл постараться вникнуть в ту суть вопроса, который ты занимаешься.
Вы знаете, есть же другая русская традиция, что таки жалеть человека, который находится...
Жалеть, да, да, я согласен, это правда. Более того, я неоднократно на самом деле просто приезжал и выступал в том самом пансионате, вот, где дети там у него, так сказать, в Подмосковье есть. Замечательные дети, это интересная была идея придумана. Вы знаете, о чем я говорю, да?
Это Кораллова.
Да, да.
А мог бы и не подписать?
Ну, мог бы, конечно. Я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
Я хочу понять мотивацию.
Это было мое отношение к этой ситуации.
Самого Ходорковского разочаровал этот поступок известных людей, некоторых из которых, по его личному признанию, он с детства любил и любит сейчас. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и мы продолжаем следить за ситуацией в Египте. Местные оппозиционные группировки заявляют, что предложения правительства для завершения политического кризиса недостаточны. Я напомню, что накануне представители оппозиции провели переговоры с правительством. О ситуации в Египте подробнее расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лейла. Ну, в общем, по итогам переговоров, проходивших в Египте между представителями властей, фактически, конечно, Хосни Мубарака, и различных оппозиционных объединений, есть такое заявление со стороны представителей правительства Египта, что участники переговоров, по крайней мере, к чему-то пришли. Они согласились к началу марта создать комитет в составе юристов, политиков, для того, чтобы изучить предложение оппозиции о конституционной реформе или реформах. А вот есть заявление премьер-министра Египта Ахмеда Шафика. Он сказал уже, что многие требования демонстрантов удовлетворены, однако есть два пункта, которые пока неприемлемы. И речь идет о внесении изменений в две статьи Конституции Египта. Во-первых, Шафик сказал о том, что ряд вот непримиримых оппозиционеров не хотят признавать нынешний уже парламент, потому что считают, что выборы прошли с нарушениями, были сфальсифицированы. Второе, естественно, ну, абсолютно неприемлемое, понятно, для властей, это требование части оппозиционеров об отставке Хосни Мубарака. Ну, вот, по крайней мере, уже не льется кровь на каирских улицах. Естественно, очень внимательно следят за этим все мировые лидеры, за происходящим в Египте. Есть новые заявления Барака Обамы по этому поводу, который сказал, что Египет уж точно не вернется к тому, что было. Вот можно послушать.
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак уже решил, что не будет претендовать на переизбрание. Его срок истекает в этом году. И наша точка зрения была выражена так. Необходимо, чтобы все политические силы в Египте выразили свою позицию, и чтобы народ Египта смог определить значение осмысленных действий в переходный период. Для нас важно не настаивать на существовании лишь выборов между братьями-мусульманами и подавляемыми чаяниями египетского народа. Чего мне хотелось бы, это представительного правительства Египта и уверенности в том, что Египет осуществляет упорядоченный переход к новому правительству, с которым мы сможем совместно работать как с партнером.
Сказала Барак Обама. Ну и, конечно, Лейла, напоследок добавлю, сейчас все волнуются, когда же жизнь в Египте, обыденная ежедневная жизнь, вернется в нормальное русло. Вот сообщается, что дороги в Каире уже свободны, и налажено транспортное, например, движение, но до сих пор остаются закрыты школы, и вообще экономика каждый день, экономика Египта от всего происходящего теряет, по оценкам, примерно 310 миллионов долларов каждый день. Лейла.
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В 19 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Права человека при вертикали. Почему Совет по правам человека при президенте обрел новые полномочия, новых членов и новые названия? Помогут ли нововведения гражданскому обществу? Ведет программу Анна Качкаева. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. Артем Бреус и Иван Гапонов обвиняются в участии в массовых беспорядках. В пятницу Бреусу и Гапонову была изменена формулировка предъявленного обвинения. Исключен пункт организации массовых беспорядков. Теперь им грозит не 15, а 8 лет лишения свободы. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в ноябре, вернулся к работе. С начала января Кашин проходил курс реабилитации в Израиле. В Саратовской области при проведении операции по задержаны 36 членов организованных преступных группировок, в том числе 2 чиновника. В Египте представители оппозиционных движений считают недостаточными предложения правительства о путях выхода из политического кризиса в стране. В Каире состоялись переговоры между членами запрещенной исламистской организации «Братья-мусульмане» и других оппозиционных партий с вице-президентом Египта Омаром Сулейманом. В Токио прошел митинг с требованием к России вернуть несколько островов Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими северными территориями. Сегодня же в Токио представители одной из японских ультраправых организаций надругались над российским флагом у посольства России. 7 февраля в Японии отмечают День северных территорий. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Эссанж начинает сегодня через суд отстаивать свое право на дальнейшее пребывание в Великобритании, несмотря на требования Стокгольма о его экстрадиции. Швеция Эссанжа обвиняет в преступлениях на сексуальной почве. Представители Африканского союза образовали специальную комиссию и начали расследование причин политического кризиса, разразившегося в Кот-д'Ивуаре после ноябрьских президентских выборов. В десятках российских регионов из-за эпидемии гриппа местные власти продлевают карантин в школах и детских садах. На западе Австралии в окрестностях города Перт в результате лесных пожаров сгорели не менее 40 домов.
С новостями вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Антикоррупционный интернет-проект «Распил», созданный блогером Алексеем Навальным, которого называют русским Ассанжем, поставил рекорд по сбору пожертвований среди пользователей сети. За менее чем двое суток было собрано более 1,5 миллиона рублей. Количество переводов в пользу антикоррупционного сайта сетевого активиста Навального, известного своими интернет-разоблачениями, более 4 тысяч. Я напомню, Навальный в своих блогах рассказывал о хищениях в ВТБ-банке и компании «Транснефть». О проекте «Роспил» с Алексеем Навальным беседовал интернет-обозреватель радио «Свобода» Юрий Васильев.
Какие сейчас результаты сбора денег, народного сбора на фонд «Распил»?
На сегодняшний момент мы собрали более 1,5 миллиона рублей. Общее количество транзакций было порядка 4 тысяч. То есть 1000 людей приняли участие в этом сборе. И суммы транзакций разные, начиная от 1 копейки, в буквальном смысле, заканчивая максимальная сумма 30 тысяч рублей.
С налогообложением, насколько я понимаю, вы столкнулись. Как решать эту проблему?
Там пока не ясен вопрос о том, являются ли эти деньги, которые формально перечисляют в виде дарения, налогооблагаемым доходом именно для меня, должен ли я платить с них 13%. Сейчас ведем консультации с специалистами и налоговиками. В любом случае, наша принципиальная позиция, что проект будет абсолютно белый и абсолютно прозрачный. Даже если мы увидим, что нам придется из каждых собранных 100 рублей 60 рублей заплатить в виде налогов, мы к этому готовы, и мы это сделаем.
Вы ожидали, что так быстро пойдет?
Мы собрали 1,5 миллиона рублей, что в масштабах общей проблемы, конечно, выглядит достаточно скромной суммой. Однако же на той же системе Яндекс.Деньги мы установили абсолютный рекорд по скорости сбора и по количеству собранных денег. Это было приятным сюрпризом, даже не сама сумма, а то, что тысячи людей приняли участие, да, перечислили какие-то свои деньги. Я, честно говоря, не ожидал. Ожидания были гораздо более скромные. И такой успех относительный в первые дни, он, конечно, налагает на нас очень большую ответственность. Потому что люди, перечислившие деньги, они вполне обоснованно будут требовать от нас какого-то результата.
Вы уже видите как-то структуру того учреждения, того, скажем так, ну, английским словом, foundation, да, которое будет работать на эти деньги? Это что? Это 20 юристов, это столько-то копирайтеров, это что вот получится?
Здесь структура такая комбинированная. Часть людей получают зарплату профессионалы, и большая часть людей, подавляющая часть, это просто активисты, которые изначально регистрировались в проекте «Распила» на нашем сайте. Условно говоря, это устроено таким образом, что есть люди, сотни и даже тысячи, сейчас 2000 людей зарегистрировалось в группу мониторинга, которые просто отслеживают все государственные закупки на центральном уровне, федеральном уровне, региональном, в разных отраслях и так далее. Они ищут какие-то подозрительные закупки, которые похожи на то, что в них есть коррупционная составляющая, присылают их экспертной группе, которая тоже состоит из добровольцев. Экспертная группа анализирует, пытается понять, насколько действительно это похоже на коррупцию. И если уже эксперт говорит о том, что да, здесь коррупция, и пишет экспертное заключение, вступает в дело группа юристов, как раз те самые там 4-5 человек, которых мы наймем за деньги. И эти люди будут выполнять уже такую формальную, рутинную работу. Они будут писать жалобы, ходить на заседания антимонопольной службы, судиться, писать в прокуратуру, обжаловать отказные решения судов и так далее. То есть возьмут на себя юридическую рутину, но без этой юридической рутины мы сделать ничего не можем.
А сколько уже предотвращено, по вашему мнению, коррупционных сделок, тендеров с помощью активистов фонда «Распил»?
С самого начала проекта, с той акции, которую мы провели в отношении коррупционных действий Министерства здравоохранения, в настоящее время отменено конкурсов на 264 миллиона рублей.
Об антикоррупционном проекте «Роспил» с блогером Алексеем Навальным беседовал интернет-обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев. А тем временем в Лондоне сегодня начинается суд по делу об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса «Викиликс» Джулиана Ассанжа, которого там обвиняют в преступлениях сексуального характера. 7 декабря Ассанж был арестован в Лондоне по ордеру Интерпола, а 14 декабря его освободили под залог в 240 тысяч фунтов. Сейчас Ассанж находится под подпиской о невыезде. Однако адвокаты опасаются, что за принудительным возвращением Ассанжа в Швецию может последовать его выдача Соединенным Штатам, где основатель Викиликс обвиняет в обнародовании тысяч секретных документов. Могут ли интернет-разоблачения повлиять на поведение политиков? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина задала жителям Томска.
Могут, если это политика средней руки, условно, если где-то на местах, там, тогда могут в качестве показательной порки там что-то ему сделать. Но и то это должна завариться такая каша, что действительно общественность, чтобы там резонанс большой это имело. А так, если кто-то там, у себя в блоге что-то напишет, это все почитают, результат будет нулевой. Мне кажется, 10% за то, что может, 90% что не повлияет.
Я не помню случаев ухода в отставку политиков после интернет-разоблачений, да, но влиять каким-то образом на дальнейшее поведение однозначно могут, потому что, во-первых, общество реагирует на эти истории, другой вопрос, правда это или неправда, ну и, соответственно, политики строят свои какие-то дальнейшие действия, исходя из этого. То есть, я думаю, на это обращают внимание.
В глобальном смысле изменить эти разоблачения не могут какие-то частные случаи, да, поднять, что называется, волну, безусловно, можно. Но в глобальном смысле что-то изменить, даже в рамках региона, не говоря уже о всей стране, я думаю, что на сегодняшний день пока еще нет.
Просто так нервы пощекотать, конечно, еще как. Ну, а глобально, мне кажется, ничего они не перевернут. Ну, только так, как говорю, нервы пощекотать, попортить настроение.
Где-то они влияют на поведение политиков в тех странах, где политики тщательно следят за своим поведением, и от этого зависит их дальнейшая судьба. Но в России нет, мне кажется, никак они не влияют.
Конечно, могут. Хотя, опять же, если интернет-разоблачения попадают в интернет, то, скорее всего, они политиками публикуются, либо людьми политиков. То есть я думаю, что все равно начало идет не из интернета, не от простых людей, а, наверное, все-таки политики между собой и с помощью интернета решают эти вопросы. Все-таки интернет все равно подконтрольной зоны, и за каждый сайт люди несут ответственность, поэтому делать какие-то громкие интриги, скандалы, расследования, это очень все сложно и рискованно. Поэтому я думаю, что если что-то в интернете вскрывается, это значит попадаются большие люди.
На общественном мнении, мне кажется, очень может сильно. Все зависит от пользователя, да, наверное, по возрасту, возрастные кто. Молодежь и там уже постарше, там старше 30 пользователей. Вот на них, может быть, как раз-то избиратели идут. На самих политиках, мне кажется, они будут бояться, что на них там может что-то появиться.
Ну, смотря какое это интернет-разоблачение. Ну, либо это съемка, да? Может быть, это также и черным пиаром оказаться, с одной стороны. Ну, конечно, я считаю, что могут. Могут посмотреть же точно такие простые граждане, как я, как вы. И уже, допустим, на выборах я, по крайней мере, задумаюсь, идти голосовать за данного кандидата или нет.
Так жители Томска отвечали на вопрос, могут ли интернет-разоблачения повлиять на поведение политиков. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Москве в Музее современного искусства открывается выставка художника Виктора Пивоварова, одного из основателей московского концептуализма, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Могу попросить вас рассказать об открывающейся выставке, о том, почему она называется «Они» и кто эти «Они» такие?
«Они» — это герои, идеи, мысли, темы, которые рождаются в сознании художника, получают какое-то воплощение, а дальше уже живут совершенно самостоятельной жизни. Вот кто это такие они. Выставка делится на 10 пространств, и каждое пространство или зал представляет собой один из тематических рядов. Эти тематические ряды такие: меланхолики, отшельники, избранники, бессмертные, совершенные, красавцы, философы и так далее.
А могу я попросить вас рассказать подробнее об одной из серий? Вы упоминали о философах.
«Философы» или «Русские ночи» — Это серия портретов, в основном моих современников, которые, как мне кажется, создали неповторимую духовную и культурную атмосферу Москвы, тем самым и России 70-х, 80-х годов. Здесь портреты профессиональных философов, академических, таких как Александр Моисеевич Пятигорский, Мераб Мамардашвили. И есть портреты поэтов и художников, которые своей позицией представляют собой тоже философов. Не в академическом смысле, а в смысле духовном. Художники Кабаков, Пригов, Монастырский, писатель Сорокин, поэт Игорь Холин, Иосиф Бродский, портрет моего сына Павла Пеперштейна. Единственный, кто как будто выпадает из этого списка, это Даниил Андреев, который умер гораздо раньше, если я не ошибаюсь, в 59-м году. Но без его духовической миссии русскую культуру представить себе невозможно.
Вы впервые обратились к такому виду живописи, как портрет?
Во всяком случае, в таком виде впервые. Я делал портреты, но совсем другого типа. Это портреты, выполненные в стиле так называемого фотореализма. Портреты сделаны с фотографией. Причем фотографии понимаются не как предмет для свободной творческой интерпретации. Наоборот, я необычайно скрупулезно повторяю эту фотографию. Единственное, что повторяю в другом медиальном материале, в живописи. То, что я как автор вношу в эти портреты своего, там очень мало. В этом стиле автор отступает в тень. Единственное, что я себе позволяю, это общая тональность этих портретов. Они выполнены в такой черно-серой гамме, и это дает им единство как серии.
Какие именно фотографии отбирались?
Фотографии самые случайные. Кое-что было у меня дома, какие-то личные фотографии, а некоторые даже брал из интернета. Маленькие фотографии совсем, потом увеличивал. Это, конечно, очень трудно.
Валентин Барышников беседовал с художником Виктором Пивоваровым. Программу «Свобода в полдень» продолжат новости культуры. Их представит Иван Трефилов.
Центральный банк России предпримет решительные меры для сдерживания инфляции в запланированном на этот год коридоре от 6 до 7%, заявил глава банка Сергей Игнатьев, назвав полностью возможным в этой связи повышение Банком России резервных требований к коммерческим банкам и ставки рефинансирования, составляющей сейчас 7,75% и не менявшейся с июня 2010 года. Согласно официальным данным, в январе инфляция в России составила 2,4% против 1,6% в таком же месяце 2010 года. В целом, за минувший год потребительские цены в стране выросли на 8,8%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в январе, согласно данным Федеральной службы статистики, увеличились на 9,1%, показав традиционный для первого месяца года рост. Для сравнения, в минувшем году в январе услуги ЖКХ в стране подорожали более чем на 10%, тогда как в целом по итогам года рост этих тарифов составил 13%. Акционеры двух крупнейших в России производителей сырья для калийных удобрений, компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», утвердили решение о предстоящем объединении. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно в 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть общемировых их запасов. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в январе увеличились на 4,1% против роста на 0,9% в декабре и на 1,3% в ноябре минувшего года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за весь 2010 год автомобильное топливо в стране подорожало на 6,5%. Производство золота в Китае в 2010 году увеличилось на 8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного для страны показателя 340 тонн, сообщила Национальная ассоциация производителей золота. Таким образом, Китай четвертый год подряд занимает первое место в мире по производству этого драгоценного металла. Курс доллара на сегодня 29 рублей 41 копейка. на 6 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 8 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 44 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу» в полдень, в Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве Дмитрий Гаев освобожден от должности начальника метрополитена. На его место назначен бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин. В Египте представители оппозиционных движений считают недостаточными предложения правительства о путях выхода из политического кризиса в стране. В Токио прошел митинг с требованием к России вернуть несколько островов Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими северными территориями. Уголовное дело в отношении двух россиян, арестованных в Минске в ходе акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря, передано в суд. В десятках российских регионов из-за эпидемии гриппа местные власти продлевают карантин в школах и детских садах. В Саратовской области в ходе операции задержаны 36 членов организованных преступных группировок, в том числе два чиновника. В Великобритании сегодня пройдут судебные слушания об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама выступил за новый Египет.
Комментарии экспертов.
Кто за то, чтобы вор сидел в тюрьме?
Право автора.
Виктор Шендерович о новой информационной политике.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. В чешском издательстве «Торст» вышла книга, посвященная протестам в странах Варшавского договора, которые начались после событий в Чехословакии в 1968 году. В книге собраны документы, фотографии и личные свидетельства участников этих событий, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Праге Александр Вагнер.
«За вашу и нашу свободу» было написано на одном из плакатов во время демонстрации на Красной площади в августе 1968 года. Так названа и опубликованная в Чехии книга, результат работы 15 авторов, рассказывающая о протестах, проходивших в Советском Союзе, Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии. Поводом для недовольства послужило введение в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора. В книгу вошли уникальные архивные документы, материалы заведенных на участников демонстрации дел, записи из залов суда, доклады сотрудников службы безопасности, многие из которых ранее не публиковались. Кроме этого, представлены тексты нескольких бесед с участниками и организаторами демонстраций. Некоторые из них предоставили для публикации фотографии из своих личных архивов. Книгу открывает глава о протестах в СССР, рассказывает редактор Адам Храдилек.
Самым известным из этих протестов, конечно, была демонстрация советских граждан на Красной площади. Однако в процессе работы над книгой нам удалось найти свидетельства десятков выступлений, которые проходили по всему СССР, не только в крупных городах, Москве и Ленинграде. Все они были очень разными. Например, когда рабочих на заводах призывали поддержать братскую помощь, находились люди, которые не считали нужным это делать и выступали в поддержку Чехословакии. Одни писали протест письма, другие оставляли на улицах надписи. Была и попытка самосожжения Ильи Рипса в Латвии.
Что происходило после августовских событий в других странах Варшавского договора?
Больше всего протестовали в Восточной Германии, где в первые недели после оккупации состоялось несколько демонстраций. В общей сложности в них приняли участие более 2000 человек, в основном студентов. Многих впоследствии преследовали в уголовном порядке. Мы приводим беседы с тремя лидерами этих демонстраций. В Польше самым известным случаем является самосожжение философа по образованию Ришарда Сивица на стадионе десятилетия. От полученных ожогов он скончался через несколько дней. В Польше же проходили и выступления студентов высших учебных заведений. В Болгарии, по сравнению с другими странами Восточной и Центральной Европы, протестов было меньше, но жестокость последовавших репрессий можно сравнить с теми, каким подвергались участники демонстрации в СССР. СССР. Нам удалось встретиться с одним из участников, историком Александром Димитровым. В Венгрии, вероятно, помня о событиях 1956 года, против вторжения практически никто не выступал, однако на конференции, которая проходила в югославском городе Корчула, 5 венгерских философов поставили свои подписи под резолюцией, осуждающей действия стран Варшавского договора. Ученые впоследствии были уволены из учебных заведений, в которых они преподавали, и были вынуждены со временем эмигрировать из-за преследований со стороны режима.
В книге «За вашу и нашу свободу» представлены 4 беседы с участниками событий на Красной площади: Натальей Горбаневской, Павлом Литвиновым, Виктором Файнбергом и Владимиром Дремлюгой, а также с математиком Ильей Рипсом, который в знак протеста против оккупации Чехословакии совершил попытку самосожжения в Риге. С ними встречалась переводчица Михаила Стойлова.
Это было, во-первых, для меня большая честь, потому что это тема, которая меня интересует с самого начала моих встреч с русским языком. Можно даже сказать, что одним из импульсов, почему я хотела заниматься русским языком, была книга Анатолия Марченко, которая вышла на чешском языке в начале 90-х лет. Моя задача была сделать эти интервью, чтобы занять как-то большую часть жизни до демонстрации, но тоже после демонстрации. Их жизнь после демонстрации была совсем другой. Но мне кажется, это как-то мое личное впечатление, что это было не только из того, что пришлось сидеть в лагере, или они были в ссылке, или в психиатрической больнице. Но мне кажется, что из-за того, что они могли свободно выразить то, что они чувствовали. Поразительно для меня то, что они так спокойно про все эти события говорят, что они считают, что так должно было быть, что они все сделали правильно, и что надо было туда идти и принять все, что последовало.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Михаила Стойлова, соавтор опубликованной в Чехии книги «За вашу и нашу свободу», посвященной протестам, начавшимся после событий 1968 года в Чехословакии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Научная конференция под названием «Пути России. Историзация социального опыта» в эти выходные прошла в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Интервью с одной из участниц конференции вы услышите сейчас в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баден.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Среди выступавших на открытии конференции демограф Анатолий Вишневский, социологи Александр Филиппов и Борис Кагарлицкий, профессор Принстонского университета, социолог Сергей Ушакин. Дальнейшая работа форума проходит в полутора десятках тематических секций. Одна из них посвящена исторической трансформации социального протеста в России. О своем докладе рассказала «Радио Свобода» гражданка Франции Карин Климан, социолог, директор Института коллективное действие.
Я хочу доказать, что нынешний подъем общественной активности отчасти сравнимо с тем, что в России было, например, во время перестройки, отчасти это что-то качественно иное. Похоже, что это очередной подъем активности людей, особенно если взять массовые выступления против монетизации льгот, например. Но во многом это что-то совершенно другое. Во-первых, потому что контекст, соответственно, очень отличается. Во время перестройки люди во многом вступили в общественную деятельность из-за политических причин, потому что они хотели изменить систему. Кроме того, тогда в основном эта волна активности касалась людей, скажем так, из интеллигенции. Интеллектуалы, артисты, ну, так называемые неформалы, политические клубы. А сейчас то, что отличается нынешняя волна, то, что именно обыватели принимают в этом участие. То есть люди самых разных социальных происхождений, которые жили обычной жизнью, просто там столкнулись с определенной конкретной проблемой, обнаружили, что в пределах нынешней системы очень сложно решить эту проблему. И поэтому они пришли к выводу, что они должны сами что-то делать, сами организоваться для решения данной проблемы.
То есть здесь речь не идет об изменении системы, это просто протест для решения какой-то конкретной проблемы.
Это начало процесса общественной активизации, скажем так. Отнюдь это не исключает дальнейшее развитие развития процесса, да, то есть человек начинает с конкретной проблемы, но потом в ходе ее решения они могут расширить свой кругозор, объединиться с другими, и иногда приходит к пониманию политических корней проблем. Ну, хотя, конечно, это как бы не касается большинства, это касается в основном лидеров инициативных групп.
Вот тот протест, который Россия увидела в декабре 2010 года на Манежной площади, каковы, на ваш взгляд, его причины? Это политическое недовольство или чисто межнациональное противостояние?
Ни то, ни другое. Я считаю, что это как раз самый простой выход, всплеск протеста, да, среди обывателей, то есть молодежи на самом деле, которые в повседневной жизни, в школах, там, в других местах, где они общаются и тусуются, как говорят, да, они сталкиваются с проблемами, иногда выдуманы, иногда нет, но есть, как они говорят, проблемы насилия, чувство того, что они небезопасно живут, что у них будущее как бы под вопросом. И самый простой выход вот этого чувства опасности, да, неуверенности, самый простой выход – это как раз обвинить тех, кто ближе и кто заметнее отличается от себя, да, то есть, ну, например, в данном случае кавказцев. А обвинять других, то есть подумать о политическом решении вопроса, подумать о коррупции государства, о других вещах, это намного сложнее, и этому препятствует то, как сейчас построена общественно-политическая система в России.
Ваш прогноз, как будет дальше развиваться ситуация? В какие формы выльется в дальнейшем социальный протест?
Я думаю, что если система так вот будет препятствовать законному протесту, то как раз будет все больше и больше беспорядочных протестов. И если дальше не будет возможности открыто и публично обсуждать общественные проблемы, то, конечно, это будет самый простой путь, всплеск негативной энергии людей, и будет хорошая перспектива ксенофобских и националистических выступлений. Но, слава богу, с другой стороны, я вижу тенденции к росту низовых гражданских инициатив, самоорганизации. То есть не знаю, кто из этих тенденций победит. Конечно, во многом это зависит от правительства, от федеральной политики, но это в то же время зависит от людей.
Социолог Карин Калиман, как и многие другие эксперты, отмечает, что социальный протест в России в ближайшее время, видимо, будет расти.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Другое ТВ. Государственный холдинг запускает канал про науку. В студии руководитель дирекции цифровых каналов ВГТРК Игорь Шестаков. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Участники
конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.